Крещенский сочельник. «Еще бы мне не помнить этого ужина в крещенский сочельник во время войны!» — воскликнул капитан граф де Гаран. «Я был тогда вахмистром в гусарском полку и уже недели две бродил разведчиком вокруг немецких передовых постов. Накануне мы зарубили несколько уланов и сами потеряли трех человек, в том числе беднягу Радвиля». Вы его хорошо помните, Жозефа де Радвиля. А в самый сочельник капитан приказал мне взять с собой 10 кавалеристов и с ними занять и удерживать всю ночь деревню Портрен, где за последние 3 недели произошло 5 стычек. В этом осином гнезде не осталось неповрежденными и 20 домов, в нем не нашлось бы и дюжины жителей. И вот, взяв с собой 10 гусар, я отправился в путь около 4 часов. К 5 мы добрались в кромешной тьме, до первых домов Портрена. Я велел остановиться и приказал Марша, вы хорошо знаете Пьера де Марша, который потом женился на мадемуазель Мартель Авлен, дочери маркиза де Мартель Авлен, пробраться одному в деревню и привести мне донесение. Я взял с собой только волонтеров, и все они были из хороших семей. На службе, знаете, приятно не иметь дела с мужланами. Этот Марша был лавкач каких мало, хитрый, как лисица, и гибкий, как змея. Он нюхом чуял прусаков, как собака чует зайца. Находил продовольствие там, где мы без него умерли бы с голоду. И с непостижимым искусством добывал сведения у всех и каждого, и притом верные сведения. Он вернулся минут через 10. «Все в порядке», — сказал он. Уже 3 дня здесь не было ни одного прусака, ну и мрачна же эта деревушка. Я разговаривал с монахиней, которая ухаживает за 4 или 5 больными в покинутом монастыре. Я приказал двигаться дальше, и мы очутились на главной улице. Справа и слева смутно виднелись стены без крыш, едва заметные в глубокой тьме. Там и сям в окне поблескивал огонек. Какая-нибудь семья осталась на месте, чтобы караулить свое полуразрушенное жилье, семья храбрецов или бедняков. Заморосил дождь, мелкий и холодный. И не успев еще промокнуть, мы уже замерзли от одного его прикосновения к нашим плащам. Лошади спотыкались о камни, о балки, о мебель. Марша спешился и вел нас, держа свою лошадь в поводу. «Куда ты нас ведешь?» — спросил я его. Он отвечал, «Я нашел жилье». И притом отличное. Вскоре он остановился у небольшого буржуазного дома, сохранившегося в целости и наглухо запертого. Дом выходил на улицу, позади него был сад. Крупным булыжником, подобранным возле забора, Марша сбил замок. Сбежал на крыльцо, плечом и коленом высадил дверь, зажег агара, который всегда носил в кармане, и провел нас в благоустроенное уютное жилище местного богача, показывая дорогу с уверенностью, совершенно изумительный, словно он уже раньше жил в этом доме, хотя видел его впервые. 2 человек мы оставили на дворе сторожить лошадей. Толстяку Пандрелю, шедшему за ним, Марша сказал, «Конюшни должны быть налево. Я приметил их, когда входил. Поставь туда лошадей, они нам не понадобятся». Потом повернулся ко мне. «Ну, распоряжайся, черт побери!» Он всегда поражал меня, этот весельчак. Смеясь, я ответил, «Я расставлю часовых на всех окраинах, потом вернусь сюда». Он спросил, «А сколько человек ты берешь?» 5. В 10 вечера их сменят другие. «Отлично. 4, которых ты мне оставляешь, раздобудут провизию, займутся стряпней и накроют на стол, а я разыщу, где спрятано вино». И вот я отправился обследовать пустынные улицы до самого выхода в поле, чтобы расставить часовых. Через 30 минут я вернулся. Марша сидел, развалившись в большом вольтеровском кресле, с которого он снял чехол из любви к роскоши, как он выразился. Он грел ноги у камина, покуривая отличную сигару, аромат которой наполнял комнату. Он сидел один, опершись локтями о ручки кресла, втянув голову в плечи. Глаза его сверкали, лицо разрумянилось и выражало полное довольство. Из соседней комнаты доносился стук посуды. Блаженно улыбаясь, Марша сказал, «Дело идет на лад. В курятнике я отыскал бордо, под ступеньками крыльца шампанское, а водку, 50 бутылок, самый лучший, в огороде под грушевым деревом. Оно при свете фонаря показалось мне что-то подозрительным. Из существенного у нас 2 курицы, гусь, утка, 3 голубя и дрозд, которого мы нашли в клетке. Только птица, как видишь, сейчас все это готовят. Примилое местечко». Я уселся против него. Огонь камина обжигал мне нос и щеки. «Где ты достал дрова?» — спросил я. Он ответил: «Дрова? Отличный! Барский экипаж, карета! Эта краска дает такое яркое пламя, прямо-таки пунш из масла и лака, благоустроенный дом!» Я хохотал, очень уж забавен был этот плут. «И подумай только, что сегодня крещенский сочельник», — продолжал он. «Я положил боб в гуся, но нет королевы, вот досада». «Досада», — как эхо повторил я, — «но что ж я тут могу поделать?» «Отыскать их, черт возьми!»
«Кого?»
«Женщин!» «Женщин ты спятил. Нашел же я водку под грушей и шампанское под крыльцом. А ведь у меня не было никаких указаний. У тебя же имеется точная примета. Юбка! Поищи, дружок!» У него было такое важное, серьезное и убежденное выражение лица, что я уже не понимал, шутит он или нет. Я ответил: «Признайся, Марша, ты дуришь. Я никогда не дурю на службе. Но какого же черта, по-твоему, я найду женщин? У какого тебе вздумается? Здесь, наверное, остались 2-3 женщины. Разыщи их и доставь». Я поднялся. У огня становилось слишком жарко. Марша спросил снова: «Хочешь, я подам тебе мысль?»
«Да».
«Поди к кюре».
«Кюре? Зачем?»
«Пригласи его ужинать и попроси привезти с собой какую-нибудь женщину».
«Кюре женщину? Ха-ха-ха!»
Марша возразил с небывалой серьезностью: «Я не шучу. Ступай к кюре, расскажи ему, в каком мы положении. Он, верно, сам умирает от скуки и охотно придет к нам. И скажи ему, что нам нужна, по крайней мере, одна женщина, но, разумеется, порядочная, так как все мы светские люди. Он должен знать всех прихожанок как свои 5 пальцев. Если здесь есть подходящая для нас, и если ты возьмешься за дело как следует, он тебе ее укажет».
«Послушай, Марша, что ты болтаешь?»
«Мой дорогой Гаран, все это ты можешь отлично устроить. Это будет даже забавно. Мы умеем себя держать, черт возьми, и блеснем прекрасными манерами, проявим наивысший шик. Отрекомендуй нас аббату. Рассмеши его, растрогай, плени и уговори».
«Нет, это невозможно».
Пододвинувшись ко мне, этот проказник, изучивший мои слабые струнки, продолжал: «Подумай только, какой фокус устроить все это, и как забавно будет об этом рассказывать. По всей армии пойдут толки, и это создаст тебе репутацию молодца». Я колебался, авантюра соблазняла меня. Он продолжал: «Решено, милейший, ты начальник отряда, ты один можешь представиться главе местной церкви. Прошу тебя, отправляйся. После войны я воспою стихами эту историю в обозрении 2 миров, обещаю тебе. Ты должен сделать это ради твоих людей. Достаточно они потаскались с тобой за последний месяц».
Я поднялся и спросил: «Где живет священник?»
«Вторая улица налево. В конце ее ты увидишь проезд, а в конце проезда церковь, возле нее дом священника».
Когда я выходил, он крикнул мне вслед:
«Опиши меню, чтобы возбудить у него аппетит!»
Я без труда разыскал домик священника возле большой неказистой кирпичной церкви. Когда я забарабанил кулаком в дверь, у которой не было ни молотка, ни колокольчика, громкий голос спросил изнутри: «Кто там?» Я отвечал: «Гусарский вахмистр!» Послышался стук засова, повернулся ключ, и передо мной появился рослый, пузатый священник с грудью борца, с огромными ручищами, вылезавшими из засученных рукавов, краснощекий, явно благодушный человек. Я отдал ему честь.
«Здравствуйте, господин кюре!»
Он опасался грабителей, потому, увидев меня, ответил, улыбаясь:
«Здравствуйте, мой друг, войдите».
Я прошел за ним в маленькую комнату, где пол был из красных плиток и где в камине тлел слабый огонь, совсем не похожий на костер Марша. Предложив мне сесть, он спросил: «Чем могу служить?»
«Разрешите мне сначала представиться, господин аббат», и я подал ему свою визитную карточку. Он взял и прочел вполголоса: «Граф де Гаран». Я заговорил снова: «Нас здесь 11 человек, господин аббат, 5 в карауле, а 6 на постоя, у неизвестного нам жителя. 6 этих зовут Гаран, находящийся перед вами, Пьер де Марша, Людовик де Пандрель, барон де Трии, Карл Муссолиньи, сын художника, и Жозеф Эрбон, молодой музыкант. Я пришел просить вас от имени моих друзей и от себя оказать нам честь, отужинать с нами. Сегодня крещенский сочельник, господин аббат. Нам хотелось бы провести его повеселее».
Священник улыбнулся. «Мне кажется, не такое сейчас время, чтобы веселиться», — заметил он. Я отвечал: «Мы все время сражаемся, сударь. За последний месяц погибло 14 наших товарищей, а трое пали не далее, как вчера. Что поделаешь, война, мы каждую минуту рискуем жизнью, то почему бы нам не рисковать ее весело? Мы французы, мы любим посмеяться и умеем смеяться всюду. Наши отцы смеялись и на эшафоте. Сегодня вечером мы хотели бы немного развлечься, как светские люди, а не как солдафоны. Вы понимаете меня, разве это грех?» Он отвечал с живостью: «Вы правы, мой друг, и я с большим удовольствием принимаю ваше приглашение». И крикнул: «Арманс!» Вошла старая крестьянка, скрюченная, сморщенная, страшная. Она спросила: «Что угодно?» «Сегодня я не обедаю дома, дочь моя». «Ну, а где же вы обедаете?» «С господами-гусарами». «Мне хотелось сказать, приходите вместе с вашей служанкой, чтобы посмотреть, какую рожу скорчит марша, но я не решился». Я продолжал: «Не знаете ли вы среди ваших прихожан, оставшихся в поселке, еще кого-нибудь, мужчину или женщину, кого бы я мог также пригласить?» Он задумался, стараясь припомнить, и объявил: «Нет, никого не осталось». Я настаивал: «Никого? Ну, господин кюре, припомните! Было бы очень мило пригласить дам, само собой разумеется, с мужьями. Кого? Ну, почему я знаю? Булочника с женой, лавочника, часовщика, сапожника, аптекаря с аптекаршей. У нас отличный ужин, вино, и мы были бы счастливы оставить по себе у местных жителей приятные воспоминания». Священник снова погрузился в долгое размышление, потом решительно заявил: «Нет, никого не осталось». Я рассмеялся: «Черт возьми, господин кюре! Какая досада не иметь королевы, ведь у нас сегодня крещенский бог. Подумайте, припомните, разве здесь нет женатого мэра, женатого помощника мэра, женатого муниципального советника, женатого учителя?» «Нет, все дамы уехали». «Как? Нет ни одной приличной дамы с приличным супругом, которым мы могли бы доставить такое удовольствие, ведь для них в нынешних обстоятельствах это было бы действительно большим удовольствием». Вдруг священник расхохотался. Он трясся всем телом в припадке неистого смеха и выкрикивал: «Ха-ха-ха! Я устрою вам это дельце! Иисус Марию устрою! Ха-ха-ха! Мы посмеемся, дети мои! Хорошо посмеемся, и дамы будут очень довольны! Я уверен, очень довольны! Ха-ха-ха! Где вы расположились?» Я объяснил, описав ему дом. Он понял: «Отлично! Это дом господина Бертен-Лавай. Через полчаса я буду у вас с четырьмя дамами». «Ха-ха-ха, с четырьмя дамами!» Не переставая хохотать, он вышел со мной и тут же покинул меня, повторяя: «Так через полчаса, дом Бертен-Лавай». Я поспешил домой, весьма озадаченный и заинтригованный. «Сколько приборов?» — спросил марша, увидев меня. 11. Нас шестеро, господин кюре, и 4 дамы». Он был поражен, я торжествовал. Он повторял: «4 дамы? Ты говоришь, 4 дамы? Да, 4 дамы. Настоящие женщины, настоящие, черт возьми. Прими мои поздравления». «Принимаю, я их заслужил». Он вскочил с кресла, отворил дверь, и я увидел превосходную белую скатерть, покрывавшую длинный стол, на котором 3 гусар в синих фартуках расставляли тарелки и стаканы. «Будут женщины!» — крикнул марша, и 3 мужчин пустились в пляс, аплодируя изо всех сил. Все было готово, мы стали ждать. Прождали около часа, упоительный аромат жареной птицы разносился по всему дому. Удар в ставню заставил нас сразу вскочить. Толстяк Пандрель побежал открывать, и минуту спустя в дверях появилась старушка-монашенка. Худая, морщинистая, робкая, она поочередно раскланялась с 4 гусарами, изумленно смотревшими на нее. За ее спиной слышался стук палок по каменному полу прихожей, и как только она вошла в гостиную, я увидел одну за другой 3 старушечьи головы в белых чепцах. Они появились, покачиваясь в разные стороны, кто налево, кто направо, и перед нами, ковыляя, волоча ноги, предстали 3 богоделки, изувеченные болезнями, изуродованные старостью, 3 немощные калеки, единственные 3 пансионерки, еще способные выйти из богоугодного заведения, которым заведовала монахиня Бенедиктинка. Она обернулась к своим подопечным, окинула их заботливым взором, затем, увидев мои вахмистерские нашивки, сказала мне: «Я очень вам благодарна, господин офицер, за то, что вы подумали об этих бедных женщинах. У них мало радости в жизни, и ваше приглашение на ужин для них и большое счастье, и большая честь». Я увидел кюре. Он стоял в темной прихожей и хохотал от всего сердца. Тогда и я засмеялся. Особенно после того, как увидел физиономию Марша. Потом, указав монахине на стулья, я сказал: «Садитесь, сестра, мы горды и счастливы тем, что вы приняли наше скромное приглашение». Она взяла три стула, стоявшие у стены, и выставила их в ряд перед камином, подвела своих богоделок, усадила их, отобрала у них палки, шали и сложила их в углу. Затем, представляя нам первую худую старуху с огромным животом, по всей вероятности страдавшую водянкой, сказала: «Это тетушка Помель, ее муж расшибся насмерть, свалившись с крыши, а сын умер в Африке, ей 72 года». Потом указал на вторую, рослую женщину, у которой непрерывно тряслась голова. «Это тетушка Жан-Жан, с 67 лет, она почти слепая, во время пожара ей опалил лицо, кроме того, у нее обгорела правая нога». И, наконец, показала на третью карлицу с выпученными глазами, круглыми и тупыми, бегавшими во все стороны. «Это Пютуа, блаженная, ей только 44 года». Я поклонился всем трем женщинам, словно меня представили королевским высочеством, и, повернувшись к кюре, сказал: «Господин аббат, вы замечательный человек, и мы все должны благодарить вас». И в самом деле все смеялись, за исключением Марша, он был взбешен. «Сестра, кушать подано!» — тотчас провозгласил Карл Масулиньи. Я пропустил монахиню с кюре вперед, потом поднял тетушку Помели и, взяв ее под руку, потащил в соседнюю комнату, однако не без труда, потому что ее вздутый живот был, по-видимому, тяжелее металла. Толстяк Пондрель подходил тетушку Жан-Жан, которая со стонами просила дать ей костыль, а маленький Жозеф Эрбон занялся блаженный Пютуа и припроводил ее в столовую, где вкусно пахло жарким. Как только мы уселись за стол, сестра трижды хлопнула в ладоши, и женщины точными движениями, как солдаты берут на караул, широко и быстро перекрестились. После этого священник не спеша прочитал по латыни Бенедикита. Все расселись, и на столе появились две курицы, принесенные Марша, который предпочел прислуживать, чтобы только не принимать участие в этом нелепом ужине. Но я крикнул: «Шампанского, живо!» Пробка хлопнула с треском пистолетного выстрела, и, несмотря на сопротивление кюре и монахини, три гусара, сидевшие возле трех коллег, насильно влили им в рот по полному бокалу. Масулиньи, отличавшийся способностью чувствовать себя повсюду как дома и ладить со всеми, самым забавным образом ухаживал за тетушкой Помель. Больная, сохранившая веселый нрав, несмотря на все свои несчастья, отвечала ему шутками, говорила она таким фальцетом, что он казался искусственным, и так громко смеялась веселым выходкам соседа, что казалось, ее огромный живот вот-вот спрыгнет и покатится по столу. Маленький Эрбон всерьез решил подпоить идиотку, а барон де Трии, не отличавшийся живостью ума, расспрашивал тетушку Жан-Жан о жизни, укладе и правилах богадельни. Испуганная монахиня кричала Масулиньи: «О, вы ее уморите! Не смешите ее так, умоляю вас, сударь! О, сударь!» Затем, вскочив с места, она бросилась к Эрбону, чтобы вырвать у него из рук полный стакан, которую он быстро вливал в рот Пютуа. Кюре корчился от смеха, повторяя: «Да оставьте, пусть выпьет разок, ничего с ней не случится, оставьте же!» Покончив с курами, принялись за утку, окруженную тремя голубями и дроздом, а затем появился дымящийся золотистый гусь, распространявший вокруг запах поджаренного жирного мяса. Помель оживилась и захлопала в ладоши, Жан-Жан перестала отвечать на многочисленные вопросы барона, а Пютуа издавала радостные урчания, не то визг, не то стон, как маленькие дети, которым показали конфеты. «Не позволите ли мне заняться этим зверем?» — сказал кюре. «Я понимаю толк в этом деле». «Ну, конечно, господин аббат!» А сестра прибавила: «А что, если бы на несколько минут открыть окно? Им слишком жарко, я боюсь, что они заболеют». Я повернулся к Марша: «Открой на минутку окно». Он отворил окно. Ворвался холодный воздух, колебля пламя свечей и, относя в сторону пар, поднимавшийся от гуся, у которого священник искусно отрезал крылышки, повязав себе салфетку вокруг шеи. Мы смотрели на него, перестав разговаривать, увлеченный ловкой работой его рук, чувствуя новый прилив аппетита при виде того, как он разрывает на части жирную подрумяненную птицу и как куски падают один за другим в коричневую подливку. И вдруг среди этой чревоугодливой тишины, поглотившей все наше внимание, в открытое окно донесся звук далекого ружейного выстрела. Я вскочил так быстро, что стул мой отлетел в сторону.
«По коням!» — крикнул я. «Марша! Возьми двух людей и узнай, в чем дело. Я жду тебя здесь через 5 минут».
Три всадника понеслись галопом в ночь. Я с двумя другими гусарами ждал их верхом, наготове у крыльца дома, а кюре, монахини и три богоделки испуганно высовывали головы из окон. Вдалеке слышался только лай собак. Дождь прекратился, становилось холодно, очень холодно, и скоро я снова услышал галоп лошади, мчавшейся назад. «Это был Марша!» — я крикнул ему. «Ну что?» — он отвечал. «Пустяки!» — Франсуа ранил старого крестьянина, который не ответил на окрик «Кто идет?» и продолжал идти, несмотря на приказ остановиться. «Впрочем, его несут сюда, сейчас разберемся». Я велел снова поставить лошадей в конюшню, послал двух солдат навстречу остальным, а сам вернулся в дом. Потом я, кюре и Марша внесли в гостиную матрас для раненого, монахиня, разорвав салфетку, начала щипать корпию, а три растерявшиеся женщины уселись в углу. Вскоре я услышал брецание сабель, волочившихся по мостовой. Я взял свечу, чтобы посветить людям, и они появились, неся нечто неподвижное и беспомощное, вытянувшееся и зловещее, то, во что превращается человеческое тело, когда в нем иссякает жизнь. Раненого положили на приготовленный для него матрац, и с первого же взгляда я убедился, что он умирает. Он хрипел и плевал кровью, алые струйки вытекали из уголков его губ при каждом приступе икоты, он весь был в крови. Щеки, борода, волосы, шея, одежда, казалось, были вымочены, прополосканы в чину с чем-то красным. Кровь запеклась на нем и потемнела, смешавшись с грязью, так что страшно было смотреть. То был старик, одетый в широкий пастушеский балахон. Время от времени он приоткрывал тусклые, погасшие, лишенные мысли глаза, словно отупевшие от удивления, как у подстреленных охотником птиц, когда они падают к его ногам, почти уже мертвые, и смотрят на него, обезумев от ужаса. Кюре воскликнул: «Ах, ведь это старик Пласид, пастух из Мулена, он глухой, бедняга, и ничего не слыхал. О, Боже мой, вы убили этого несчастного!» Расстегнув блузу и рубашку старика, сестра увидела на его груди маленькую фиолетовую дырочку, уже переставшую кровоточить. «Ничего нельзя сделать», — сказала она. Пастух, мучительно задыхаясь при каждом своем предсмертном вздохе, выплевывал сгустки крови, и в его горле и груди слышалось зловещее, непрерывное клокотание. Кюре, стоявший над ним, поднял правую руку, перекрестил его и медленным, торжественным голосом начал читать по латыни отходную. Не успел он ее окончить, как старик дернулся в последнем коротком содрогании, словно внутри у него что-то порвалось, он перестал дышать. Он был мертв.
Обернувшись, я увидел зрелище еще более страшное, чем агония этого несчастного.
Три старухи, отвратительные, с искаженными тоской и ужасом лицами, стояли, тесно прижавшись друг к другу. Я подошел к ним, и они пронзительно закричали, пытаясь бежать, как будто я собирался убить их тоже. Жан-Жан свалилась, растянувшись во весь рост на полу, потому что обгоревшая нога больше не держала ее. Монахиня Бенедиктинка, оставив умершего, подбежала к своим коллегам и, не сказав мне ни слова, не бросив взгляда, укутала их шалями, сунула им костыли, потащила к дверям, вывела из комнаты и исчезла вместе с ними в глубокой беспросветной ночи. Я понял, что нельзя даже послать гусара проводить их, так как один лязг сабли довел бы их до безумия. Кюре, не отрываясь, смотрел на умершего. Наконец он повернулся ко мне и сказал: «Какая неприятная история!»